Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том. Статья «Сделай себе рава и купи себе друга». Статья 1, страница 65. Мы начинаем читать со второго абзаца на первый столбец. И также так. Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ. Итак, труды Рабаша, первый том. Статья «Сделай себе рава, купи себе товарища». Первая статья, страница 65. И также надо объяснить сказанное Раби Ишуа бен Пархия, который сказал три вещи. Первое. Сделай себе рава и купи себе друга. И третье. Оценивай каждого человека в лучшую сторону. И как это относится к любви к товарищам? Итак, разум обязывает, что речь идет о двух человеках, у которых есть одинаковый уровень, как в способностях, так и в их достоинствах, качествах. Тогда они находят для себя общий язык и объединяются в одно целое. И тогда один может помочь другому. А он похож на два человека, которые создают партнерство. И каждый в этом партнерстве вкладывает деньги и силы в работе поровну. И тогда и прибыль тоже делится между ними поровну. При этом, если один выше другого, то есть вкладывает больше денег, или же у него больше знаний, или больше сил, чем другой, тогда прибыль делится не 50 на 50, но это называется партнерство в 30% или в 25%. И тогда это не настоящее партнерство, потому что один выше другого. И в соответствии с этим получается, что вопрос настоящего товарищества, когда каждый дает необходимую плату, чтобы купить товарища, и тогда оба на одном уровне, тогда оба платят одинаково. Подобие материального бизнеса, когда оба дают все поровну, а иначе не может быть настоящим партнерством. Поэтому купи себе товарища, что не может быть соединение, когда каждый будет покупать товарища только тогда, когда оба. Иначе, как только, когда оба равны. Но с другой стороны, что каждый мог учиться у другого, невозможно тогда, чтобы человек не видел своего товарища выше себя. А если другой выше его, тогда он уже не товарищ, он становится уже равом, а он считается учеником. Тогда получается, что он уже может учиться у него. То есть у него больше ума или каких-то достоинств. И это говорится, что сделай себе рава и купи себе товарища. Они оба нужны. То есть каждый, чтобы считал другого за товарища. И тогда есть возможность купить. То есть каждый должен заплатить в качестве уступки ради другого. Подобно тому, как отец отказывается от покоя для того, чтобы работать ради сына, зарабатывает деньги ради сына. И все это по причине любви. Но там это естественная любовь. Творец дал естественную любовь, чтобы растить детей, чтобы мир существовал. Например, если отец растит детей по причине указаний, заповедей, тогда нечем было бы кормить детей, одеть и вообще всего того, что необходимо детям. Потому что у человека есть обязательство и обязанность выполнять заповеди. Бывает ситуация, когда он иногда выполняет заповеди, а иногда ведь не выполняет, иногда выполняет по принуждению. И тогда бы дети его умерли бы с голоду. Поэтому Творец дал естественную любовь родителям, чтобы они любили своих детей для того, чтобы мог существовать мир. При этом в любви между товарищами каждый должен работать сам и прикладывать огромные усилия для того, чтобы сформировалась в его сердце любовь к товарищам. И тут же это имеет отношение здесь «купи себе товарища». То есть после того, как он понимает разумом все-таки, что ему нужна помощь, и сам он не может работать в святости, тогда, если он понимает, что ему необходима помощь в этой мере, он также понимает, как он понимает умом, он начинает покупать, то есть он начинает идти на уступки ради товарища. И это по причине того, что он понимает, что главное усилие – это отдача Творцу. И это против его природы, поскольку человек сотворен только желанием получать ради себя. Поэтому дается нам чудодейственное средство, как выйти из любви к себе, к любви к ближнему. И с помощью этого он может прийти к любви к Творцу. Поэтому товарищ на его уровне он может найти. Но когда потом он сделает из товарища рава, то есть почувствует, что его товарищ на более высоком уровне, чем он, этот человек не может видеть, чтобы его товарищ был по примеру рава, а он по примеру ученика. И если не будет держать товарища за рава, то как будет возможно, чтобы он у него учился? И это называется «сделай себе». То есть это действие без какого-либо разума. То есть он должен принять на себя выше разума то, что товарищ выше него. И это называется «сделай». То есть поступок выше знания. И посмотри в книге «Дарование Торы», там написано следующее. «Принять первое условие обязан каждый ученик и почувствовать себя, что он самый малый среди всех товарищей. И тогда он сможет принять вот это огромное величие». И тогда говорит однозначно, что каждый должен видеть себя, как будто бы он самый малый среди учеников. А как может такое быть, чтобы человек видел себя самым малым среди всех? Это относится только к состоянию выше знания. Это называется «сделай себе рава». То есть, чтобы каждый становится для него равом, а он считается учеником. Это огромная работа, потому что есть правило: недостатки другого всегда открыты, а собственные недостатки всегда скрыты. И он должен теперь придать важность другому, что у него большие достоинства, и что он должен принять на себя то, что он ему говорит, или то, что он делает, чтобы он учился на поступках другого. И на это тело не согласно. Потому что путь всегда таков, что когда кто-то должен чему-то учиться у другого, то есть там, где он придает значение другому, это заставляет его усилия. И тогда тело отменяет поступки и действия другого, потому что тело хочет покоя. Поэтому ему лучше и комфортнее отменить знания и поступки товарища, для того, чтобы не понадобилось прикладывать усилий. Поэтому это называется «сделай себе рава», что означает, что для того, чтобы товарищ стал у тебя равом, ты это должен сделать. То есть не разумом, потому что разум обязывает к другому, и иногда даже показывает ему противоположное, что он может быть равом, а другой его учеником. Поэтому это называется «сделай себе», то есть поступок, а не действие разумом. И третье. Суди каждого человека на чашу заслуг. Вот после того, как они сказали «купи себе товарища», есть вопрос, что делать с другими людьми? То есть, если человек выбирает для себя, скажем, вместе его учебы, несколько товарищей, а остальных оставляет и с ними не соединяется, тогда вопрос, как он должен относиться к ним? поскольку они не являются его товарищами. То есть, почему он не выбрал их? Конечно же, надо сказать, что он не находит в них больших достоинств, чтобы ему было выгодно соединиться с ними. Это значит, что они ниже в ощущении важности в его глазах. Поэтому, как он должен относиться ко всем людям, которые находятся вместе с ним вместе, в том месте, где он учится? И также остальные люди, которые вообще не находятся вместе с ним в одном месте, как вообще ему относиться к ним? И об этом сказал Раби Йошуа бен Пархия: «Суди каждого человека на чашу заслуг». То есть человек должен судить всех на чашу заслуг. То есть, что это значит? Что то, что он не видит в них достоинств, они в этом не виноваты. Но он сам, просто у него нет достаточной сил и таланта увидеть достоинства всех остальных. Поэтому в соответствии с состоянием его души, так он и видит. И это правда, в соответствии с его постижением. Но не по той правде, истине. То есть есть истина, которая относится к нему самому, а самостоятельная истина без постигающих. А также есть истина, где каждый постигает в соответствии со своим постижением. То есть истина приобретает изменения относительно постигающего. То есть то, что есть у постигающего, это потом может измениться, когда изменится его собственное состояние. Но истинная ситуация не меняется по сути. Поэтому в одном каждый может постичь по-разному. Поэтому к вопросу во всех остальных, где вообще все общество, оно в полном порядке, но человек в соответствии со своими качествами видит по-разному. Поэтому и говорится: «Суди каждого человека на чашу заслуг». Это значит, что все общество, кроме его товарищей, он должен рассматривать их и судить их на чашу заслуг. То есть все оправданы сами по себе, и нет к ним никаких претензий к их поведению, но относительно него самого, то есть когда он может чему-то учиться у них, это не потому, что у него... Еще раз, это не потому, что у него нет никаких совпадений с ними.
Наука Каббала говорит со стороны человека, который находится в центре творения, и все творение, которое он видит, как в себе, так и вне его, он понимает, что это всего лишь его собственные силы, которые таким образом изображают ему эту реальность на фоне белого света, на фоне свойства отдачи, которое является абсолютным. И все, что он видит, различает все это его желание, которая рисует ему его свойства в соответствии со светом. Если он говорит просто так о том, о чем он чувствует, он чувствует желание. Когда он говорит о свойстве желания, он говорит уже по отношению к свету, к Творцу. И так мы изучаем в науке Каббала, как мы, кроме того, что мы начинаем правильно считывать эту реальность, можем продвигаться в ней к реальности все более истинной. Это возможно с помощью изменения наших свойств, с получения на отдачу. Это то, что мы изучаем. И поэтому вся эта наука становится методикой исправления. А в исправлении человек, который начинает видеть себя по отношению к двум составляющим, когда он представляет собой третью составляющую. Я и группа, и это то средство, с помощью которого я прихожу к свету. Свет я не чувствую, его свойств тоже, но я нахожусь в окружении, когда в связи с ним я могу развить то свойство, которое содержит в себе свет. И тогда свет раскроется в соответствии с подобием. То есть в соответствии с тем свойством, которое мы развиваем между нами, раскроется и сам свет. И в этом заключается вся наша работа. Человек и как бы окружение, поскольку это воображаемо, ничего нет, кроме самого человека, но таким образом он чувствует. И поэтому вся наша цель — прогнать эту ложную картину, которая существует передо мной, я и окружение, и человеческое общество, и весь большой мир, вообще все миры. Здесь нет ничего. В той мере, в какой я приближаю их, все эти вещи, которые воображаемы, и они вне меня, они становятся моими нераздельными частями, которые я вбираю в себя благодаря любви моей к ним. Получается, что я становлюсь единым образом, подобным свету в том же действии, когда я приближаюсь к ним, и они исчезают во мне, растворяются во мне благодаря любви, и тогда я все больше и больше привожу себя в соответствии свету. И получается, что в конечном счете человек чувствует, как вся реальность включается в него, и как свет сам тоже все больше и больше включается в него, раскрывается в тех свойствах, которые человек формирует в себе. И тогда образуется единое кли, единый свет в нем. И так это происходит в ощущении человека. Мы пока еще не можем себе представить, как каждый может представить то же самое и ощутить то же самое, и одно другому не мешает. Мы не находимся еще на таких уровнях. Но таким образом это происходит. Можно в чем-то себе это представить. И в этой работе благодаря которой мы можем сблизиться со свойством света с помощью работы в группе, с товарищами, когда дается нам такая возможность и иллюзия, что мы действуем против кого-то, но мы можем поставить его на свою сторону, это помощь против него, когда он таким образом чувствует против него, поскольку наш эгоизм таким образом нам рисует это. А помощь, поскольку мы можем преодолеть эгоизм и все-таки стремиться к объединению между нами, несмотря на то, что существует отторжение и взаимная ненависть. И в этой работе по сближению объясняет нам Рабаш, есть у нас работа, которая называется «Приобрети себе друга», «Сделай себе рава», «Суди каждого на чашу заслуг». И это находится в каждом. И также по отношению к каждому и по отношению к Творцу. То есть нет товарища или Творца. Это то же самое. Я работаю над тем, чтобы приобрести свойство отдачи. И в той мере, в которой я приобретаю его, это называется, что я приобретаю Творца. Я приобретаю эту суть. И в той мере, в какой товарищ приближается ко мне, в этой мере я приобретаю свойства отдачи, и в этой мере Творец раскрывается во мне, возвышается в моем сознании, наполняет мое кли. Это то же самое, поскольку все разбиение реальности на эти части, воображаемое, произошло потому, что желание Творца доставить творению свойства отдачи, и это должно ощущаться человеком, как относящееся к нему. Относящееся к нему, это значит, что это находится на чем-то, то есть восседает на Малхут, желание получает, то есть есть прежде отторжение, ненависть, разбиение, эгоизм, свойства получения, желание получать, то есть насладиться от ближнего, использовать ближнего, и тогда в этой мере можно преобразовать его. И ненависть остается, отдаление остается, эгоизм остается, все это остается внутри, и над этим есть противоположное свойство, свойство отдачи. И тогда между двумя этими свойствами человек может, человек приобретает объем, емкость, кли, сосуда, когда с одной стороны все преступления, а с другой стороны покроет любовь. То есть суть кли заключается в том, что каждый больше товарища, и злое начало в нем больше, то есть в нем большое желание с большой ненавистью, которая была, и эти злодеяния и ошибки превращаются в достоинство, и тогда есть у него большое, очень кли, большая емкость, глубина, которая стала средством для преобразования в любовь. И тогда он раскрывает таким образом в себе свойства Творца, и это называется, что он наполняется или объединяется с Творцом, сливается с Ним и достигает своего исправления. Когда все его желания, все сейчас наполняются свойством отдачи. И к этому мы должны прийти, это является первым этапом, который называется концом исправления творения. Когда творение становится исправленным. Для чего? Этого мы не знаем. После этого существует, по всей видимости, работа, о которой нам не рассказывают, поскольку мы не способны с нашими испорченными келим понять, что происходит после этого. Да.
Генри из Венесуэлы спрашивает, если ситуация, когда человек чувствует, что группа относится к нему как к самому маленькому товарищу, менее всех важных, это тоже ситуация для продвижения?
Нет такого. Группа относится так или иначе. Он должен все-таки видеть, что все эти вещи происходят со стороны света, приходят со стороны Творца. И нет в человеке ни в чувстве, ни в разуме, ни в действии ничего, чтобы не приходило от света. Но в таких облачениях, когда ему кажется, что это от товарища, это от учителя, это от маленьких, от больших, от семьи, близких, человечества, от, со стороны себя самого, но это все свет, который находится каждый раз в настоящее время в его келим, приводит его к определенному ощущению. И поэтому в любом случае необходимо определить, что нет никого, кроме него. И также в реакции своей он должен, хотя и есть у него понятие относиться к причине, которую он видит, иначе он будет находиться в заблуждении. По отношению к Творцу нет ничего, что может сделать. Если ты говоришь, нет никого, кроме него, и оставляешь это в таком виде. Но реакция должна быть по отношению к тому фактору, через который ты получаешь отдачу. Но необходимо так все-таки видеть таким образом источник. И все, что происходит с нами в группе, в отношениях между товарищами, когда я чувствую по отношению к ним себя как товарищ, как выше или как ниже них, и должен себя поставить соответствующим образом в разное время, так, так или так, я должен после своих отношений с группой видеть причину и цель. Что, причина, что это приходит от Творца, и цель для того, чтобы вернуться, прийти к Нему. Да.
Сергей из Владивостока говорит, здесь есть что-то такое, быть очень удобно, быть маленьким среди великих. Может быть, человек может остаться в таком статическом состоянии?
Маленький тоже растет и продвигается благодаря тому, что он отменяет себя по отношению к большим. Но это при условии, когда он отменяет. То есть, когда на самом деле я чувствую себя большим. На самом деле, есть у меня все. Но я делаю из себя маленького. То есть, не то, чтобы так показывали мне в реальности, что я маленький, что я меньше их в отношении чувства, разума, понимания. Но это я себя делаю таким. И тогда на самом деле это является средством для продвижения. Но если я на самом деле получил такое ощущение с самого начала, не то чтобы я себя сделал таким выше знания, не называется, что я маленький. Тогда не называется, что я маленький. Мы должны понять, что то, что мы получаем, ощущение, которое мы получаем свыше, которое приходит к нам, это ощущение не то, о котором сказано, что в такое состояние я ставлю себя. Скажем, что я на самом деле чувствую себя маленьким в группе. Ну так что, я должен соглашаться с этим? Может быть, нет. Может быть, как раз наоборот. Это ощущение я получил от Творца, и Он желает показать мне, что я маленький. И я, вопреки этому, сейчас вопрос, есть ли у меня вследствие этого отсутствия силы, продвижения, я же могу бороться с этим ощущением и сказать, что я не маленький, и эта ничтожность приходит ко мне, чтобы ослабить меня, чтобы я ничего не делал, а я должен выполнить все, что только возможно, и поэтому не скрываться за тем, что я маленький. Это хасидизм? Нет. Мы должны поступать как раз наоборот. Правильно, что я маленький, с одной стороны. Мы должны всегда находиться в трех линиях. Невозможно иначе. Еще поговорим это, а пока перейдем к Зоару.
Переходим к следующей части урока.